эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе за отказ от масок придется заплатить.
По поводу этого вопроса мы интенсивно проводим консультации. Носить маску обязательно. Если кто-то не будет соблюдать это правило, конечно, за это должна быть предусмотрена соответствующая административная ответственность.
Грузинское оппозиционное единство испытают на прочность.
Любая партия будет стараться, чтобы из своих рядов выдвинуть кандидатуру премьер-министра. И это естественно.
Бесконтрольная палата, счетная палата самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказалась предоставить депутатам итоги финансовой проверки за прошлый год.
Они обязаны ежегодно отчитываться. Мало того, они должны быть вообще опубликованы и быть в открытом доступе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и военной полиции, чтобы прекратить беспорядки, которые распространились по всей стране. По словам Трампа, он настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть национальную гвардию, чтобы власти доминировали на улицах, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, Трамп пообещал развернуть армию Соединенных Штатов и быстро решить проблему за них. Сами беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп назвал внутренним терроризмом. Однако заявил, что является союзником всех мирных демонстрантов. Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации вокруг Белого дома. Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом о противодействии мятежным действиям от 1807 года для введения армии США в город или штат. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник призвал к национальному запрету на применение чрезмерной силы со стороны полиции. «Некоторые действия нью-йоркских полицейских во время протестов вызывают тревогу», — сказал он, и наполнил распространенном в интернете видео, в котором показана полицейская машина, которая въехала в толпу. В то же время Куомо выступил против тех, кто использовал протесты для грабежей и вандализма. Число умерших от новой коронавирусной инфекции по всему миру превысило 375 тысяч. Число заразившихся приближается к 6 300 000. В Бразилии, которая недавно была объявлена новым центром пандемии, зарегистрировано свыше 500 тысяч случаев инфекции COVID-19. В глобальной статистике по уровню заболеваемости страна занимает второе место после США. Так как свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, выявлено свыше 1 800 000 человек с коронавирусной инфекцией. По количеству смертельных исходов от коронавируса Бразилия сейчас на 4-м месте, почти 30 тысяч умерших. США по этому показателю также на 1-м месте, более 105 тысяч смертей. На 2-м месте Великобритания, где от COVID-19 умерли свыше 39 тысяч человек. На 3-й позиции Италия, почти 33,5 тысячи погибших. Еще одна европейская страна, которая находится в первой пятерке по статистике смертей, Франция. Там число умерших приближается к 30 тысячам. В одних частях планеты ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, в других, напротив, есть признаки замедления болезни. Так, власти Испании накануне заявили, что впервые с начала эпидемии в стране за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Испания считается одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. Число выявленных больных коронавирусной инфекцией в России сократилось после 4 дней роста, свидетельствует официальная статистика. За сутки в федеральную статистику попали 8863 новых заразившихся, 182 человека умерли.
Эхо Кавказа. Новости.
В России идет обсуждение общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. На встрече по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин сказал...
Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за 2 года составит около 5 триллионов рублей. И события последних месяцев, конечно, оказали серьезное влияние на социально-экономическую сферу в нашей стране, в том числе и на реализацию национальных проектов. Мы считаем, что на сегодняшний день они требуют определенной корректировки.
Заявил Мишустин. По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на 5%. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8%. Росстат и Минэкономразвития пытаются как можно позже публиковать регулярную экономическую статистику, чтобы привлекать к ней поменьше внимания, утверждают источники агентства Рейтер. В разгар пандемии коронавируса статистика выходит после рабочего дня, чтобы ее не успевали обрабатывать журналисты, настаивает агентство. Новое правительство вообще хотело засекретить весеннюю статистику, но чиновников убедили этого не делать. Поздняя публикация предполагает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия намерена штрафовать граждан, которые не носят маски и нарушают другие правила безопасности в период пандемии. Парламент страны уже занялся разработкой соответствующего законопроекта. Что известно об этой инициативе, расскажет Анастасия Славинская.
Отдавая поручение начать работу над законопроектом, председатель парламента Арчил Талакуадзе в общих чертах обрисовал техническое задание так. Размер штрафа должен быть разумным, он должен иметь превентивный эффект и в то же время не создавать гражданам дополнительных социальных проблем. Какая именно сумма подойдет под формулировку «разумный», оставаясь в то же время необременительной, но при этом достаточно настораживающей, пока не ясно, говорит глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анрио Ханашвили.
По поводу этого вопроса мы интенсивно проводим консультации. Носить маску обязательно. Если кто-то не будет соблюдать это правило, конечно, за это должна быть предусмотрена соответствующая административная ответственность. Размер санкций должен быть рационален. Мы ничего не берем из воздуха. Необходим системный подход. Какие санкции будут предусмотрены за различные типы нарушений? Но это не должно лечь тяжелым грузом на наше общество.
Сказал Анрио Ханашвили. При этом он отметил, что предположительно правило нашей масок будет распространяться и на открытые пространства, если речь идет о большом скоплении людей. В сочередь член фракции «Независимые депутаты» Дмитрий Скитишвили полагает, что в инициативе должны быть очень четко прописаны детали, где и при каких обстоятельствах необходимо носить это средство защиты, потому что, как он выразился, быть в маске 24 часа невозможно. Роман Гацеридзе из «Нацдвижения» предложил позаботиться о малоимущих гражданах.
Там, где это необходимо, наши граждане должны быть в масках. Но вот эта маска сегодня стоит столько же, сколько одна буханка хлеба. Или даже больше. Социально незащищенные граждане, люди, оставшиеся без средств к существованию, просто не смогут их покупать. Поэтому государство должно позаботиться об этом. Раздать бесплатно маски той категории граждан, которые сами не смогут их приобрести.
Сказал Гуцеридзе. За двухмесячный период действия режима ЧП грузинские правоохранители оштрафовали около 7,5 тысяч граждан. Размер штрафа за нарушение правил, действовавших в тот период, 3000 лари. После того, как действие режима завершилось, в оппозиции заговорили о необходимости освободить граждан от выплаты этих штрафов. Европейская Грузия даже подготовила соответствующий законопроект. Впрочем, о том, что штрафы внушительных размеров могут быть отменены, заговорили и некоторые представители правящей партии. Алеко Скитишвили, глава Центра по правам человека, считает, что сейчас, работая над новыми санкциями, следует учесть опыт, приобретенный в ходе ЧП.
Об этом очень трудно говорить, потому что 3000-ный штраф – это настолько много, что фактически граждане не смогут его выплатить. Речь об этом уже идет. О том, что им дадут возможность заплатить лишь часть или вообще аннулируют штрафы. Это становится предметом политических инсинуаций. Списание штрафов уже походит на предвыборные обещания различных партий. Но, с другой стороны, если гражданин изначально знает, что этот штраф рано или поздно спишут, то он вообще не имеет смысла. Поэтому как и размер штрафа, так и то, за что он выписан, должно быть в первую очередь справедливым.
Центр по правам человека – одна из тех неправительственных организаций, которые оказывают юридическую помощь тем гражданам, которые считают, что были оштрафованы во время ЧП незаконно. Олег Оцкетишвили рассказывает об одном из кейсов, за который взялся центр.
Человек спал в машине во время комендантского часа, его оштрафовали. Он сам говорит, что у него нет дома. Я не буду пока вдаваться в детали этого дела, но мы с ним пойдем в суд. Могу сказать еще, что у этого гражданина, когда его оштрафовали, изъяли водительские права. Это вызывает вопросы, потому что правила дорожного движения или чего-то такого, что подразумевает изъятие прав, он не нарушал. Таким образом, в плане оказания помощи этому гражданину, возможно, мы будем вести два дела.
Сказал Олег Оцкетишвили «Эхо Кавказа». За последние сутки в Грузии было зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев приближается к 800. По информации на вечер 2 июня их 796. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Контрольно-счетная палата самопровозглашенной республики Южной Осетия отказалась предоставлять депутатам отчет счетной палаты Российской Федерации об итогах проверки расходования российской финансовой помощи за 2019 год, сославшись на то, что это не их документ, и они им и вовсе не располагают. Таким образом, ведомство нарушило минимум два требования югоостенского законодательства. Вместо 14-дневного срока законодателям ответили на 20-й день, точнее, практически отказали в предоставлении информации. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Контрольно-счетная палата Южной Осетии прислала, наконец, ответ на депутатский запрос. Долгое молчание они объяснили объявленными президентом Бибиловым нерабочими днями. Хотя глава государства в специальном указе предписывал госведомствам оставлять необходимое количество сотрудников для бесперебойного функционирования государственных органов. Отчет контрольно-счетной палаты России ведомство предоставлять депутатам отказалось, основываясь на том, что это не информационный или ненормативный акт КСП РЮО. Дальше еще интереснее. Оказывается, контрольно-счетная палата и вовсе не располагает этим документом. Мало того, ведомство требует опровергнуть информацию в сети интернет. Речь идет о недавнем статусе в социальной сети Facebook депутата от партии НХАС Давида Санакоева, который написал, цитата, «В 2019 году в республике работала счетная палата России, проверявшая эффективность расходования финансовой помощи России нашей республике. Результатом ее работы стал соответствующий отчет. Думаю, было бы правильным сравнить его с отчетом правительства, чтобы выявить проблемы в реализации инвестиционной программы и работе соответствующих министерств и ведомств. Мои коллеги письменно обратились к председателю правительства с просьбой предоставить отчет Счетной палаты России депутатам парламента, но никакого ответа не получили». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» депутат выразил удивление ответом контрольно-счетной палаты Южной Осетии. Вот почему.
Вчера я получил от них, от контрольно-счетной палаты нашей республики, письмо, где говорится о том, что они все это время не работали, что у них на сегодняшний день нет этого письма. И у меня был депутатский запрос по поводу получения результатов проверки счетной палаты Российской Федерации помощи, которая предоставляется нам Российской Федерации финансовой помощи. Нет отчета, нет этого документа, который я запрашиваю у них, они мне говорят.
Насколько это реально, чтобы у счетной палаты не было вот этого отчета, этого документа?
Он должен быть, потому что каждый год перед этой проверкой подписывается соглашение между двумя счетными палатами, где говорится о том, что они вместе проводят проверку, вместе, ну, то есть все вопросы они решают совместно. То есть они проводят проверку вместе и вместе ее подписывают, вот этот документ. И то есть он должен быть документ у одной и второй стороны. Для меня главное, чтобы мы получили результаты проверки. Вопрос, он у нас на поверхности, это депутатская работа. То есть он нужен мне непосредственно для деятельности нашей депутатской. Поэтому то, что они его могут не предоставить, об этом речь не должна идти. Нам могут предоставляться даже по депутатскому запросу сведения, с которыми являются государственной тайной или секретной информацией, только в особых условиях она нам предоставляется, точно так же, как предоставляется вся остальная секретная документация. То есть даже вот такое. Этот отчет, он может быть и не открытый, не предстоит однородный, но для работы государственных органов, для парламента, для правительства он должен быть в доступе.
Югосинский политолог Дина Алборова говорит, что игнорирование депутатского запроса – грубейшее нарушение. А ответ, что у них нет отчетности за 2019 год – это по меньшей мере или смешно, потому что такого быть не может, или это абсолютное нарушение закона.
Они обязаны ежегодно отчитываться. Мало того, я бы еще хотела подчеркнуть, что не просто депутатский запрос по финансовой составляющей, по расходованию средств, которые поступают в Южную Осетию, они должны быть вообще опубликованы и быть в открытом доступе. Это не секретная, это не тайна государственная, это не секретная информация. Я, как гражданин этой страны, я хочу знать, куда расходуются эти деньги. Я тоже налогоплательщик, хочу обратить на это внимание. И я очень хочу знать, куда расходуются те налоги, которые я выплачиваю. И государство обязано мне, как и всем гражданам своей страны, предоставить эту информацию. Я уже не говорю о том, что они обязаны ответить на депутатский запрос. Ну что, тут уже тогда у меня вопросы пойдут к прокуратуре, например. А обращение может быть взора в сторону прокуратуры спросить. Товарищи прокуроры, почему контрольно-счетная палата нарушает закон? И где ее отчетность за 2019 год? Это касается финансов. Это касается финансовой отчетности. Поэтому, я думаю, это очень хороший повод сделать и прокурорскую проверку.
По словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, он уже подготовил письменный ответ на реплику контрольно-счетной палаты, где продолжает настаивать на исполнении депутатского запроса в соответствии с государственным законом о статусе депутата парламента РЮО. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
Грузинская оппозиция назревает раскол. Противники Бидзена и Иванишвили решили назвать собственную кандидатуру на пост будущего главы правительства, не дожидаясь итога выборов. Оппоненты власти намерены обсудить и тактику выдвижения претендентов в 30 мажоритарных округах. Впрочем, судя по последним заявлениям, этот вопрос может подорвать единый фронт против правящей партии «Грузинская мечта», где Парисишвили о том, что испытывает на прочность грузинское оппозиционное единство.
Господа, не вносите диссонанс в единстве, призвал лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе, в первую очередь представителей тех оппозиционных партий, которые категорически отвергли накануне его кандидатуру на пост будущего премьер-министра. Георгий Вашадзе, бывший депутат и замминистра юстиции правительства нацдвижения, с его именем Грузии связывают внедрение домов юстиции и упрощенность системы выдачи всех видов документов. Летом 2016-м он создал свою партию «Новая Грузия», а через год, в 2017-м, он баллотировался на пост мэра Тбилиси и набрал неполных 2% голосов избирателей, а за его партию проголосовали около 3,5% избирателей столицы. В октябре 2019-м Вашадзе презентовал программу политического развития страны под названием «Стратегия Ахмашинебели». С тех пор он и его команда разрабатывают планы развития страны во всех жизненно важных направлениях. При этом презентации красочно оформлены с использованием новейших технологий. Тем самым Георгий Вашадзе практически с прошлого года начал знакомить общество со своей программой и теневым правительством. «Это апробированная политическая культура», заявил сегодня Георгий Вашадзе и призвал оппозицию перед выборами назвать кандидатуру премьер-министра и состав будущей правительственной команды.
«Но главное не то, чего хотят Георгий Вашадзе или какая-нибудь партия. Главное, что нужно сегодня Грузии. Я сегодня в срочном порядке вернулся из региона. Там я встретился со множеством людей. У них номер первая проблема – как преодолеть голод и прокормить семью. На что они надеются, так это на наше единство»,
заявил Георгий Вашадзе. 39-летний политик не знает, почему стали обсуждать его кандидатуру. Он сам на встречах объединенной оппозиции этот вопрос не поднимал. Потому считает Вашадзе, что радикальные заявления оппозиционных партий наносят вред этому единству в глазах народа. А самые радикальные заявления, которые многими были расценены как буревестник раскола в рядах оппозиции, сделали бывшие соратники Вашадзе из нацдвижения Европейской Грузии. Бывшие партии власти сказали, что на пост главы чтобы правительство рассматривало более опытного экономиста. О навыках хорошего экономиста-управленца с евроатлантическими стремлениями обращали внимание в Европейской Грузии. И один из лидеров ГИКа Пукерия знает, где искать такую кандидатуру.
Если сейчас вкратце охарактеризовать кандидатуру, каким он должен быть, членом Европейской Грузии.
Обсуждать кандидатуру премьер-министра внутри избирательного блока «Сила в единстве», в котором входят Нацдвижение, Европейская Грузия, партия Вашадзе и еще около 15 партий, считает внутренним делом данного объединения лидер «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе. Этот процесс она считает естественным, но с учетом состояния всего политического спектра, чреватой негативными последствиями. Любая партия будет стараться, чтобы из своих рядов выдвинуть кандидатуру премьер-министра, и это естественно. Но у любой партии должно хватить столько ума, чтобы осознать, что будущее правительство должно быть коалиционным, потому что ни у одной партии сегодня нет абсолютного ресурса, чтобы самостоятельно укомплектовать правительство профессионалами. Новая избирательная система, по которой должны пройти парламентские выборы в октябре, делает маловероятной, что одна какая-нибудь партия сможет набрать более 40% голосов избирателей, что даст возможность победившей партии сформировать кабинет министров самостоятельно. Хотя больше шансов достичь этого есть у правящей силы «Грузинская мечта» с учетом административного ресурса и оставшихся из 73-30 мажоритарных округов. Традиционно в этих округах побеждают кандидаты от правящей силы, потому оппозиция выступала за полную ее отмену, но при посредничестве западных партнеров правящая сила и оппозиция достигли в марте соглашения о сокращении мажоритарных мандатов. Сегодня представители оппозиции заявили, что начали консультации по единым кандидатам в этих округах, чтобы противостоять кандидату власти, как это было в ходе президентских выборов в 2018-м. Но, судя по сегодняшним заявлениям оппозиционеров, стало ясно, что эти консультации не будут легкими. К примеру, объединение «Лело» для Грузии заявило, что во всех 30 округах у него будут свои кандидаты, а вопрос сотрудничества и советовать своему электорату проголосовать за кандидата из другой оппозиционной партии, как заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джафаридзе, они будут в случае второго тура. Дискуссии по поводу кандидатов премьер-министра и единых выдвиженцев, мажоритариев, представителей правящей силы «Грузинская мечта» расценили как очередное доказательство того, что разношерстная оппозиция не одержит победу на парламентских выборах. Часть местных наблюдателей это мнение разделяют, вспоминая, что попытки объединения у оппозиции были и в прошлом, и все они оказались тщетными. Вторая часть не спешит с выводами, указывая на то, что так долго оппозиция давно не сохраняла сплоченность и тем более достигала уступка со стороны правящей силы по поводу смены избирательной системы. Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В минувшие выходные в Абхазии был произведен арест Эрика Чкадуа, подозреваемого в соучастии в убийстве двух криминальных авторитетов 22 ноября 2019 года на Сухумской набережной около отеля «Сан-Ремо». После этого ареста был обстрелян дом первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзамба. О внутренней взаимосвязи этих событий материал нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Эрика Чкадуа объявили в розыск после резонансного убийства двух криминальных авторитетов на Сухумской набережной у ресторана «Сан-Ремо» в декабре 2019 года. Вечером 29 мая сотрудники Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности Абхазии задержали его в Сухуме в многоэтажном доме на улице Воронова. Чкадуа – последний из четверых подозреваемых в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авицба, жертвой которого оказалась и 22-летняя официантка ресторана «Сан-Ремо» Доминика Кертава, которая была смертельно ранена и позже скончалась в больнице. В декабре 2019 года по подозрению в убийстве были задержаны братья Дату и Демура Халая, а в январе 2020 года Беслан Бганба. В день ареста Чкадуа в селе Нижняя Ишира произошел громкий инцидент. Был обстрелян дом Владислава Арзенба. Данное событие было крайне скупо отражено в информационных сводках. Хотя и удостоилось отдельного видеообращения нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар ко всем гражданам Абхазии с призывом не дестабилизировать ситуацию и не препятствовать работе правоохранительных органов. Без указания имен и мотивов Дбар проинформировал о том, что стрелявший по дому первого президента взят под стражу.
По факту имевшего место вечером 29 мая инцидента в селе Нижняя Ишера, подозреваемый в производстве выстрелов в сторону дома первого президента, задержан. Однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания. На сегодняшний день личный состав всех подразделений силовых структур Республики Абхазия поднят по тревоге и готов в любое время пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный правопорядок. Ситуация в стране находится под контролем. Всех виновных в совершенных преступлениях лиц ждет неотвратимость наказания, и у нас хватит сил и средств для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона.
Нежелание сотрудничать со следствием легко объяснимо. В эти события вовлечены представители известных в Абхазии фамилий, у которых существует практика не сдавать своих, что бы они ни совершили. Впрочем, недостаток официальной информации, как это часто бывает, компенсировало бурное обсуждение в социальных сетях подробностей ареста и обстрела. Согласно неофициальной информации, Эрик Чкадуа скрывался в квартире матери Кемала Арзенба, племянника первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В социальных сетях родилась версия, что в дом первого президента стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Арзенба. Убийство криминальных авторитетов Шамба и Авиц появилось триггером известных политических событий января 2020 года, результатом которых стала отставка президента Абхазии Рауля Хаджимба. Двоюродным братом одного из убитых был Ахра Авицба, участник военных действий в ДНР. После убийства он приехал в Абхазию и сам пытался найти убийц. Авицба обвинил министра внутренних дел Гари Аршба в том, что тот препятствует их розыску, и потребовал отставки министра. Аршба лишился своего поста. Ахра Авицба связывал убийство Авицба и Шамба с личностью экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба и публично обвинял власть в том, что убийц отпустили, потому что они их пехота. А во время январских событий штурма президентского здания он сыграл ведущую роль, возглавив уличные протестные акции, в результате которых и был смещен Рауль Хаджимба. Что касается Эрика Чкадуа, то он также подозревался в похищении Омара Мирцхулава, которое было совершено 17 апреля 2019 года. 30 апреля его задержали, потому что в принадлежащем ему гараже правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль, в салоне которого было автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, перчатки и российские госномерные знаки. Ему предъявили обвинение в совершении разбойного нападения, похищении человека, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. В августе 2019 года судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения для Чкадуа в виде заключения под стражу. А Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование в причастности к похищению, вменив ему вину незаконный оборот огнестрельного оружия и кражу автотранспортных средств. По этим событиям выступила Республиканская общественная организация ветеранов АРОА и поддержала действия правоохранительных органов, направленных на арест и привлечение к ответственности подозреваемых в совершении преступлений любого характера. Члены АРО заявили, что никогда не будут защищать тех, кто нарушает закон по принципу партийной принадлежности. Ветераны осудили события в Нижней Ишире, во время которых группа вооруженных людей ездила по селу, стреляя по сторонам, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Они требуют расследовать факт криминальных разборок возле дома первого президента и наказать виновных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Грузинская оппозиция начала консультации по кандидатуре будущего премьера. Часть грузинского оппозиционного спектра хочет видеть следующим премьер-министром страны лидера Новой Грузии Георгия Вашадзе. Руководитель политического объединения «Закон и справедливость» Тако Черквиани считает, что Вашадзе должен стать единым кандидатом от оппозиции. Она назвала его молодым реформатором. Ранее и сам Вашадзе подтвердил, что участвовал в консультациях по выдвижению единого кандидата. Однако другие оппозиционные силы пока не спешат с поддержкой Вашадзе. Представитель Единого национального движения Заал Удумашвили накануне заявил, что кандидатуру Вашадзе в партии не обсуждали и не будут обсуждать. Лидер партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе сказал, что единая оппозиция назовет кандидата на пост главы правительства, но им не будет Георгий Вашадзе. Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 по мажоритарным. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 796. За сутки в стране выявили 2 новых случая заражения. По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной клиники Марины Зугбая, оба новых случая подтверждены в селе Мерети Марниульского района. 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 10 и сейчас составляет 634. На сегодняшний день в клинике от коронавируса лечится 150 пациентов, 12 человек скончались. В карантине находится 2508 человек, под наблюдением медиков в стационарах 300. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания сегодня встретился с депутатами абхазского парламента, сообщает Абсны Пресс. Депутат Дмитрий Гумба на встрече поинтересовался темой туристического сезона. Аслан Бжания напомнил, что в России ограничительных мер становится все меньше. Владимир Путин дал поручение Совету Безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Ранее я по этому поводу разговаривал с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Наши действия должны быть скоординированы с российской стороной, сказал Бжания. По его словам, скорее всего, туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта ковид-безопасности и страховку. Он подчеркнул, что готов услышать предложения парламентариев и специалистов по этому поводу. Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании в Батуми 9 граждан Турции. В ведомстве заявили, что иностранцы находились в Грузии нелегально и не был зафиксирован факт пересечения границы. При обыске у них обнаружили 4 единицы огнестрельного оружия.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Противостояние внутри Грузинской православной церкви выходит на новый этап в преддверии заседания Священного Синода, на котором с большой вероятностью будет поднят вопрос отлучения от церкви бывшего митрополита Чкандетского Петра Цава. Его сторонники перешли в наступление. С разоблачениями в адрес высших иерархов церкви выступил протоиерей Андрей Сария. Параллельно группа журналистов-расследователей заинтересовалась имуществом ближайшего окружения патриарха. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Иаков – одна из самых безобразных форм иерархов Грузинской православной церкви. Так охарактеризовал противостояние епископа Батбийского и бывшего митрополита Чкундитского Петре Цава, соратник последнего протоиерей Андрея Сария. Ему также, как и владыке Петре, грозит отлучение от церкви на ближайшем заседании Священного Синода. На специальной пресс-конференции опальный священнослужитель рассказал о некоторых привычках главы Батбийской епархии и высказал предположение, что устами владыки Иакова говорит служба национальной безопасности.
События, разворачивающиеся вокруг церкви, вина представителей патриархии и их сотрудничества с СНБ. Владыка Яков озвучивает месседжи службы национальной безопасности, не скрывает, что у него есть компрометирующая информация о правительственных чиновниках и некоторых церковных иерархах. И патриархия не может ничего с этим поделать. Никто даже не смеет его спросить об этом. Когда первосвященник говорит таким тоном, это уже нарушение церковных законов. Яков – одна из самых безобразных форм иерархов церкви. И несмотря на всю безобразность, на него не было наложено никаких санкций. Все знают, что пьянство среди иерархов в порядке вещей. Оказывается, что даже первосвященник, будучи пьяным, может проповедовать. Это стало обычным явлением.
Епископ действительно не раз угрожал как своему церковному визави, бывшему митрополиту Петре Цава, так и нынешнему главе Кабмина Георгию Гахаре. Правда, за слишком вольные высказывания в адрес последнего Яков получил от Священного Синода выговор. Но дальше этого дела не пошло. В отношении же опальных священнослужителей иерархи намерены применить церковный закон во всей его строгости. По словам епископа Тианети Пшавхефсуреты Микаэля, если бывший митрополит Чкундиди и его окружение продолжат делать скандальные заявления, ответ будет соответствующим.
Как можно квалифицировать этого человека? После заседания Синода вы обязательно узнаете. Андрей Сария не понимает, что говорит. Если он хочет получить отлучение, он может это сделать. Мы же не хотим никого обижать.
Члены Священного Синода дали понять, внутри высшего церковного круга сформировалась общая позиция по вопросу бывшего митрополита Чкундитского и его соратников. По словам митрополита Ахалкалакского и Кумурдойского Николоза, владыка Петре сам творит свою судьбу.
Никто, даже владыка Яков или кто-либо еще, не хочет, чтобы владыка Петре был отлучен. Единственный человек, который хочет, чтобы владыка Петре был отлучен, вероятно, он сам.
Впрочем, бывший митрополит Чкундитский и его окружение не устают рассказывать о жизни церковных иерархов за пределами Амвона. Первосвященниками интересуются и журналисты, в частности, расследователи из проекта iFact. Изучили собственность племянника патриарха, митрополита Батумского и Ласкова, Дмитрия. У первосвященника оказалось несколько земельных участков и большая квартира в престижном районе Тбилиси, говорит проводившая расследование журналистка Нино Бакрадзе.
В 2011 году он купил квартиру площадью 147 квадратных метров в Баке на улице Кипшидзе, заплатив 266 тысяч лари, и спустя неделю подарил дочери Екатерине Шиолашвили. Владыка также является руководителем 5 неправительственных организаций. Получает ли он доход от этого, неизвестно. Информация закрытая.
Впрочем, в епархии сначала уверяли, что квартира досталась дочери митрополита от покойной матери в наследство, а после того, как в реестре обнаружилась подтверждающая запись о покупке самим владыкой Дмитрием, версия изменилась. Теперь речь идет о том, что им самим было получено в наследство недвижимое имущество, которое он затем продал, а на вырученные деньги купил дочери квартиру. При этом оппоненты владыки Дмитрия указывают на то, что, будучи монахом, он по церковным законам не имеет права владеть подобным имуществом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
31 год назад, 2 июня 1989 года, после выступления на Первом съезде народных депутатов СССР 44-летнего доктора исторических наук Владислава Ардзумба, его имя стало известно всему Советскому Союзу, и он шагнул в политику. Отталкиваясь от этой даты, наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил остановиться на том, как будущий первый президент самопровозглашенной республики и его соратники относились к этой вскоре прекратившей существование державе.
Неделю три назад, когда в Абхазии отмечали 75-летие со дня рождения ее первого президента Владислава Ардзинба, по телевидению вновь показывали памятные всем в республике кадры его выступления 2 июня 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР, после которого молодой доктор исторических наук стал известен всему Союзу и навсегда шагнул в политику. Впечатлениями об этом выступлении за минувшие десятилетия в Абхазии делилось множество людей. Ну а вот как сам Владислав Григорьевич вспоминал о нем. С интересом прочел об этом совсем недавно вышедшей посмертно автобиографической книге «Моя жизнь». Не менее интересно было познакомиться с его воспоминаниями о периоде работы в конце 80-х, начале 90-х годов в Верховном Совете Советского Союза. В статье «Упущенный шанс», опубликованной 24 апреля 2020 года в российском еженедельнике «Совершенно секретно», ее автор Алексей Кириленко напоминает о следующих мало кому уже памятных событиях. Цитата. «В апреле 1990 года Союзный парламент принял два закона. Первый закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР. Второй закон о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации. Согласно первому из них, выход Союзной Республики должен был проходить через референдум, после которого устанавливался переходный период сроком на 5 лет, во время которого решались все вопросы, связанные с союзной собственностью и так далее. Самое же важное заключалось в том, что в Союзной Республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводился отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или в выходящей Союзной Республике, а также на постановку вопроса о своем государственном правовом статусе. В Союзной Республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно. Конец цитаты. Деятельное участие в подготовке тех документов принимал и Владислав Ардзинба, который возглавлял в Верховном Совете СССР под комиссию по государственному и правовому статусу автономных образований и был избран членом Президиума Верховного Совета Союза. В начале той же статьи «Упущенный шанс» сказано: «Сейчас принято говорить, что советский федерализм привел к тому, что некогда прочное государство развалилось. Мол, это Владимир Ленин заложил мину под советское государство». Конец цитаты. Напомню, это российский президент Владимир Путин в прошлом году посетовал, что Ленин победил в преддверии создания СССР в споре со Сталиным, который предлагал другую модель – не объединение союзных республик с правом выхода из Союза, а вхождение всех республик в РСФСР без права выхода. Кириленко в связи с этим утверждением напоминает: «Российская империя не была федеративным государством, а была построена по столь любимому многими современными политиками губернскому принципу. Однако в 1917 году, сразу после февраля, началось разделение бывших губерний по национальным квартирам». Конец цитаты. Все верно, и аналогично этому смешно было бы думать, что в начале 90-х, когда вверх в СССР взяли центробежные силы, отсутствие формального права на выход из него остановило бы добивавшихся независимости, точно так же, как принятые в апреле 1990 года законы, которые регламентировали порядок выхода союзных республик из СССР, абсолютно не заставили их руководство предоставлять право своим автономиям самим решать свою судьбу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Геннодия.
24 мая владыка Георгий Джамделяни, епископ Марнаульский и Худжабский, высказал протест против того, что в центре города Марнаули, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Более того, недавно памятник отреставрировали. Именно в связи с этим священнослужитель поднял эту тему в своей воскресной проповеди. Он подчеркнул, что этническое происхождение Нариманова в данном случае ни при чем. Нариманов был большевиком, одним из лидеров коммунистического Азербайджана в начале 1920-х годов. В период национально-освободительного движения памятники грузинских большевиков один за другим снесли, как памятники предателей. Почему для Нариманова надо делать исключение только потому, что тот по происхождению азербайджанин? Все правильно. В Грузии официально запрещена советская символика, а памятник видному большевистскому лидеру вполне можно считать таковой. По этой логике сохранение бюста Нариманова противоречит закону. Увековечение памяти большевиков трудно защищать из моральных соображений. Но, как всегда, проблема в контексте и в деталях. Епископ выставил мэру Марнеули Зауру Даргали, по инициативе которого бюст реставрировали, ультиматум. Он дал ему разумный срок для сноса памятника, правда, не уточнив, сколько именно этот срок составляет и что он, отец Георгий, собирается предпринять, если его требования не выполнят. Священнослужитель имеет право реагировать на любые общественные явления, но он не может говорить с демократически избранным мэром города на языке ультиматумов. Возможно, это лишь пустая риторика, но и она выражает тенденцию. Многие представители церкви говорят так, будто светская власть обязана выполнять их требования. Сама власть в таких случаях жмется и отмалчивается. Кроме того, вызывает сомнение, насколько грузинская церковь последовательна в борьбе с советским наследием. Есть один большевистский лидер, отношение к которому в церкви весьма неоднозначно. Это Иосиф Сталин. Я не знаю, что думает о Сталине владыка Георгий Джамделяни, но патриарх Илья II известен весьма благосклонными высказываниями о нем. После 2012 года в различных регионах Грузии стали появляться новые бюсты Сталина, но протестов по этому поводу со стороны представителей церкви мы не слышали. Все это заставляет думать, что когда речь идет конкретно о бюсте Нариманова в Марнеуле, его большевистская биография далеко не самое главное. Священники говорили о том, что Нариманов внес вклад в нарушение нашей территориальной целостности, хотя не совсем ясно, что он имел в виду. С агрессивными высказываниями владыки Георгия открыто солидаризировались самые крайние националисты или, по мнению многих, фашисты, как один из руководителей грузинского марша Сандро Бригадзе или близкий к нему по взглядам Николос Бжаванадзе. Не буду включаться в споры о том, следует ли считать этих людей профессиональными провокаторами, но когда они чему-то выражают поддержку, это очень плохой признак. Сторонники сохранения памятника подчеркивают, что для них Нариманов прежде всего не политик, а значительный азербайджанский писатель, просветитель и общественный деятель. Он умер при не совсем ясных обстоятельствах в 1925 году, и хотя без сомнения успел много нагрешить, его имя не связано с главными зверствами большевистского строя. Кроме того, он уроженец Марнеульского муниципалитета. Для многих жителей он знаковая фигура, которой они, азербайджанские уроженцы Кхэму Картли, или, как они сами говорят, парчаленцы, могут гордиться. С их точки зрения, требование снести памятник – знак неуважения к азербайджанской общине Кхэму Картли в целом. Как обычно, безмолвие властей – часть проблемы. Мэр Даргали журналистам не отвечает и своей точки зрения не высказывает. Никаких комментариев от представителей правящей партии мы не услышали. Стратегия ясна, а памятники поговорят и забудут. Во время выборов нужна поддержка как церковных патриотов, так и азербайджанцев. Так что лучше временно спрятать голову в песок. Но проблема есть. Нехорошо ставить или реставрировать памятники большевистским лидерам, даже если они одновременно были талантливыми писателями. С другой стороны, азербайджанские грузины должны чувствовать, что грузинское государство и общество не только уважают их права как индивидуальных граждан, но и признают их как носителей азербайджанской культуры. Как этого достичь? Это тема для разговора, которого нет.
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского политолога Гейнодия.
Голоса.
Куда хотят поехать в первую очередь после снятия ограничений жители Сухуми? Ответы выслушала Анаит Гагарян.
Когда снимут ограничения, куда бы вы планируете поехать в первую очередь и почему?
Во-первых, мы ждем с нетерпением, когда все-таки это все снимут и когда все нормализуется. А куда поехать, честно, пока в планах нет. Наоборот, ждем, чтобы к нам больше приехало, чем мы куда-то. Лаврентий Нудия.
Мне очень надо поехать в Адлер, потому что я сдала в апреле месяце на обмен, закончился срок, паспорт. И решила там сделать его, и оно у меня там осталось. И получить невозможно отсюда выехать. А сюда у нас ждет перерегистрация в июле месяце, 20 числа заканчивается у меня пенсионный срок. Нужно перерегистрацию. Без паспорта я ходила туда, в пенсионный фонд. И они сказали, мы не имеем права, помочь не могут. Как нам быть? И я останусь без пенсии, без паспорта. Пенсии не дадут. Там не только мой паспорт лежит. Хотя бы передать сюда русскую общину и тут раздать наши паспорта.
Вы не обращались к консульству у нас?
Я обращалась, они сказали, мы ничего не можем сделать, надо ждать, когда откроется. Готовых паспортов 4 ящика. Рима Хашба.
При хорошем раскладе, я предполагаю, что это может быть середина июля, но это мне хочется в это верить. Или это может быть август, когда вот эти все ограничения снимут. Давно мне очень хочется поехать в Израиль, и очень много хочется там посмотреть, и накидала такие основные места, которые бы я хотела увидеть.
Почему именно Израиль?
Как-то вот давно вот душа тянется в Израиль, потому что там очень многие святые места находятся, и там не только вот место для христианской религии, там и вообще место трех религий, и мне кажется, такое культурное, и не только религиозное, и вообще такое очень красочное место, просто душевно вот мне бы хотелось туда поехать. И на день.
Прежде всего у меня намечается моя рабочая поездка в Москву. Будем ограничиваться пределами Российской Федерации, если говорить об отдыхе. А как только, естественно, ограничения снимутся, в планах было в Стамбул, Виктория.
Хотелось бы попасть в ближайший нам город, в Сочи. Надеюсь, ждать осталось недолго, и сбудутся наши планы, и мы поедем в те точки, которые планировали когда-то поехать.
Куда вы планировали поехать?
Планировали поехать в Европу, в Италию. Очень хотелось бы поехать, конечно же, в первую очередь.
Не боитесь?
Пока какой-то страх есть, конечно, но надеюсь, что в ближайшее время все это разрешится и будем свободно, как прежде, передвигаться.
Ограничения могут быть сняты с 1 июля. И я, конечно, сразу поехал бы после снятия ограничения в Краснодар. Там и живут мои родные, долго не виделись, и поэтому это самый лучший для меня отдых – встретиться со своими близкими и родными. Даниил Убирия, член общественной палаты Республики Абхазия.
Закрытие границы лично на мне сильно как-то не отразилось. У меня не было каких-то планов куда-то за границу уезжать, но как снимут ограничения, я бы хотела поехать в Сочи и сделать российский загранпаспорт. Лиля.
Я думаю, что снимут не ранее августа ограничения, а поеду в Санкт-Петербург, потому что мне этот город очень нравится. Исторический город, это город, в который хочется возвращаться. Меня зовут Тимур, фамилия Бибискири.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. Что писали и о чем читали в грузинской прессе на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Новые инфицированные коронавирусом, поступившие в больницы в последние дни, жители села Мушевани Балнийского муниципалитета, пишет газета «Резонанси». Местный поверенный Рубинзон Селимашвили в интервью газете «Резонанси» рассказал, что некоторые жители отказываются от тестирования, что вызывает агрессию у другой части населения Мушевани.
Многие прятались, не хотели, чтобы их проверяли на наличие коронавируса, но все же мы смогли протестировать немало людей. Сейчас бывает, жители даже ругают между собой. Если кто-то не желает проходить тестирование, его заставляют. Большинство соблюдает правила гигиены и поддерживает рекомендации врачей. Однако стоит отметить, что не все. У многих есть овцы, коровы, они убираются в стойлах, пасут их на полях. Как в такой ситуации соблюдать правила гигиены? Что касается мест скопления людей, с начала эпидемии мало кто соблюдал социальную дистанцию. Однако сейчас такого больше нет. Многие семьи перестали приглашать гостей, не пускают к себе никого, очень осторожничают. Когда вчера узнали, что заразилось еще 14 человек, жители чуть ли не передрались между собой. В общем, уже сами начинают понимать, что так нельзя. Все местные уже знают, кто прошел тестирование, а кто нет, и начинают разбираться между собой.
Сказал Рубинзон Селимашвили в интервью изданию. Эпидемиологи утверждают, что село Мушевани, поселение в Грузии, наиболее пострадавшее от эпидемии коронавируса. Оно до сих пор остается закрытым, во многом именно из-за того, что некоторые местные жители не желают проходить тестирование, считает Селимашвили. По версии издания European Best Destination, Тбилиси занял первое место в списке 20 самых безопасных туристических направлений Европы, пишет онлайн-издание «Сова».
Тбилиси – столица Грузии, одна из стран, которую COVID-19 затронул меньше других. Грузия отреагировала очень быстро и приняла соответствующие меры, чтобы удержать эпидемию на крайне низком уровне. Здесь зарегистрировано в 260 раз меньше случаев COVID-19, чем в наиболее пострадавших странах Европы. Это идеальное направление для любителей культуры, гастрономии, многообразия и архитектуры. Эффект вау гарантирован от осмотра города.
Сказано в статье European Best Destinations. В рейтинг издания вошел и Приморский город Батуми. Он занимает 7-е место среди самых безопасных для путешествия европейских городов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба отметил Международный день защиты детей показом в режиме онлайн 2 спектаклей для юных зрителей. В них принимали участие воспитанники детской театральной студии «Нарт». С подробностями из Сухуми наш корреспондент Дарья Пабба.
Традиция отмечать Международный день защиты детей 1 июня давно укоренилась в городской культуре Сухума. Обычно этот день превращают в большой праздник под открытым небом для маленьких граждан страны. Устраивают концерты, театрализованные представления и разные творческие конкурсы. Но в этом году из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса все массовые мероприятия были отменены. И чтобы все-таки как-то отметить Международный день защиты детей, Абхазский драматический театр показал на своем YouTube-канале 2 детских спектакля с участием подопечных театральной студии «Нарт». О том, какие постановки можно было увидеть в режиме онлайн и кто их смотрел, рассказал художественный руководитель и педагог студии «Нарт» Гудиса Тодуа, которому принадлежала идея этого показа.
Сейчас все театры проводят прямые трансляции, но, к сожалению, для детей очень мало спектаклей. Поэтому наш театр решил сделать к 1 июня такой сюрприз и показать им первый спектакль детской театральной студии «Нарт» по пьесе Анзора Мукпа «Волшебная палочка». Премьера этого спектакля состоялась в 2019 году. Второй спектакль «Новый» поставлен по пьесе Эрнста Гофмана, называется «Щелкунчик и мышиный король». Это был новогодний спектакль, но мы его видоизменили, поменяли декорации, и сейчас он входит в репертуар Абхазского театра. Пока мы не считали, сколько просмотров, но это уже больше 1000. И мне сегодня наш агент, который выкладывал это видео, сказала, что нас смотрели даже в Киеве, в Турции, в Москве. Я сам был удивлен, что такие города и страны нас смотрят. Несмотря на то, что это на абхазском языке, людям интересно, и это очень здорово.
Из-за карантина онлайн теперь существуют не только постановки с участием подопечных детской театральной студии, но также и все занятия «Нарт». Гудиса Тодуа пояснил, как выглядит занятие с детьми в период пандемии.
В связи с пандемией нам, конечно, как и многим актерам, пришлось уйти в онлайн-пространство. Мы решили перейти в Zoom, и при помощи этого приложения мы проводили занятия 2 раза в неделю, как обычно, по сценической речи, по актерскому мастерству, а также мы проводили занятия по пластике. Я, честно говоря, сам боялся, потому что я такое никогда не практиковал, но дети очень легко приняли. Мы делали 2 подхода в день. Первая часть, если говорить, например, про сценическую речь, это, конечно же, была сперва теоретическая речь. Я детишкам читал лекцию, разъяснял термин, а через какое-то время им давал небольшой перерыв, и мы переходили к практической части, то есть какие-то вот такие упражнения на диафрагму, на дикцию. А по пластике еще проще. Ребенок ставит перед собой камеру и повторяет за педагогом то, что показывает.
Воспитанники и преподаватели студии очень ждут окончания карантина, чтобы наконец можно было вернуться к работе. Они мечтают закончить постановку спектакля «Бременские музыканты» по мотивам сказки «Братьев Гримм». Но если в ближайшее время театры не откроются, детская театральная студия «Нарт» продолжит заниматься в виртуальном пространстве и планирует сделать онлайн-читку «Щелкунчика», в этот раз на русском языке, чтобы постановка стала понятна и тем, кто не владеет абхазским. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папа из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.